условный завет, это значит, зависит от человека, безусловный, значит, от человека не зависит, будет так. Или вот, допустим, еще завет, его еще называют завет обетования, который записан в 3 главе Бытие, в 15 стихе. Ну, на нашем плакате вот такой стрелочкой обозначено. Это впервые прозвучало слово о Спасителе. Семя жены поразит змея в голову. Ну, там, если дословно сказать так, Бог обращает к змею, говорит, и вражду положу между семенем твоим и семенем жены. Ты будешь жалить его в пяту, а оно будет поражать тебя в голову. То есть здесь уже слово Бога прозвучало наперед, предсказал Господь, исход этой борьбы между змеем, а в Откровении написано в 20 главе, змей, который есть древний змей, дьявол и сатана и дьявол, или дьявол и сатана. То есть это идет речь о сатане, это идет речь о дьяволе. И Господь уже тогда предсказал, что результат борьбы между добром и злом, между Богом и сатаною будет такой. Дьявол будет жалить семя жены, то есть Иисуса Христа в пяту, а он поразит его в голову. То есть результат будет такой, что победа будет на стороне Иисуса Христа. И это совершилось потом на Голгофском кресте, когда Иисус Христос умирает, вот это действие дьявола, а тем самым Иисус Христос поражает его и одерживает победу. Потом Христос воскрес во славе, и прославленный вознесся на небо, а за дьявола мы читаем в 16 главе Евангелия от Иоанна, Иисус Христос говорит за Духа Святого, когда придет Дух Святой, Он возвестит о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не видите Меня, а в суде же, что князь мира сего осужден, то есть ему уже вынесен приговор. Он враг, но уже приговоренный к смерти. И участь его в озере горячим огнем и серою. Вот результат, ну, после тысячелетнего царства, когда он будет еще отпущен, это мы потом, этот раз мы не успеем дойти до этих рассуждений, когда отпущен будет после тысячелетнего царства дьявол, и потом будет брошен в озеро Огненное, и кто не был записан в книгу жизни, будет брошен в озеро Огненное, это смерть вторая. Ну, вот там уже в конце Библии об этом повествуется. И вот развитие Божьего плана спасения, все события вращаются вокруг главного события, это жертва Иисуса Христа. Это Его голгофская смерть на кресте за грехи наши. И теперь я бегло покажу еще раз периоды, а потом уже остановимся на основной нашей сегодняшней теме. Вот первый период. Я хочу еще обратить внимание, братья и сестры, чтобы мы могли увидеть, как меняется в принципе жизнь людей или взаимоотношения с Богом, когда меняется период. Это нетрудно увидеть, очень ярко эти этапы меняются. Вот, допустим, первый период – эпоха безгрешности. Там взаимоотношения были у Бога с человеком, когда Бог приходил в прохладе дня и имел общение с человеком. И закончился этот период грехопадением и изгнанием из Едемского сада. Если до грехопадения в первом периоде человек имел общение с Богом, мог видеть его лицом к лицу, то во втором периоде и в последующих больше периодах человек не имеет возможности Бога видеть. Ну, я приводил такой уже пример, что вот когда бывают неверующие на благовестии, говорят, что вот я не поверю, что есть Бог. Вот если я его увижу, тогда уверую. Нет, дорогой друг, не увидишь никогда. Тот период прошел уже. Люди могли видеть Бога только до грехопадения, в первом периоде. Когда прошел этот период, теперь смотрите, как меняется. Видеть люди Бога не могут. Если до этого были безгрешные, теперь грешники. Теперь проявление греха, Каин убивает Авеля, ну и так далее, там и воины, и так далее, и так далее. Потом, если здесь имели общение без всяких жертвоприношений, все, то здесь мы видим уже первые люди, Каин, Авель, уже приносят дар Богу. Потом конкретно уже за Ноя мы читаем, Ной жертвенники устраивал. То есть теперь уже к Богу нужно идти посредством жертвы. Уже не такое простое общение, как было в Едемском саду. Я думаю, что здесь ярко заметна разница, правда? Между первым и вторым периодом. Второй период закончился потопом. И после этого наступает третий период, Тогда, когда сначала населяется земля уже от семейства Ноя, и здесь, ну, мы с вами подробно не рассуждали, эти периоды мы пропустили с вами, чтобы нам успеть о законе порассуждать. Поэтому мне сейчас трудно, если я скажу пару фраз, но мы не рассуждали основательно, они вам ничего не скажут. Поэтому я уже пропускаю этот период. Закончился он, когда люди захотели построить Вавилонскую башню, и Бог останавливает это строительство, потому что мотивы были недобрые. И мы тоже не останавливались с вами, на этом пропустили, если Господь позволит, в другой раз при встрече подробнее порассуждаем. И Бог рассеивает из Вавилона, потому что смешал языки, они больше не могут общаться, и вынуждены были рассеяться по лицу земли. После Вавилонского рассеяния, четвертый период, период обетования, то есть здесь уже этот период нас таким быстрыми темпами приближает к совершению спасения, к Голгофе. То есть в этот период Бог созидает или организовывает себе народ. Народ, внутри которого Бог будет дальше совершать свой план. То есть наше спасение – это народ израильский. Бог избирает себе верного человека, Авраама. Если Господь позволит нам еще раз встретиться и порассуждать, то здесь порассуждаем о вере Авраама, о послушании Авраама. И понять принцип, чем привлек внимание Бога Авраам к себе. Ну, если коротко сказать, то так сказано. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И этот период закончился рабством египетским. Ну, по времени он сколько было? Жизнь Авраама, ну, вернее, после рассеяния Вавилонского. Ну, здесь немного времени прошло до Авраама. Вот Сим, сын Ноя, он умер позже Авраама. Вот парадословно, если кто любитель по годам посмотреть, посмотрите. Сим пережил Авраама. То есть по времени там не слишком много времени прошло. Ну, это сейчас вы не вычислите так быстро. Ну, если у кого есть таблица, дело другое. А так дома вы можете проверить, это точно. Вот. Потом вот страствование Авраама, Исаака и Иакова. И потом, когда Иакову было 130 лет, он уже проходит в Египет. И там потом пребывали в Египте. Сегодня я не буду затрагивать время пребывания в Египте, потому что у нас нет времени потом об этом основательно рассуждать. И по исходу из рабства египетского Бог на горе Синай дал закон. Это Божий закон, святой закон. Но мы его называем, просто для понятия такого, коротко называем закон Моисеев, потому что Бог его дал через Моисея. И этот период продлился потом до распятия Иисуса Христа. И когда умер Христос, тогда действие закона прекратилось. Ну, об этом мы сегодня подробненько поговорим еще. А после этого наступил новый период. Этот период «Конец времени» состоит из двух эпох. Эпоха благодати и эпоха великая скорбь. По окончанию великой скорби, мы живем с вами по признакам, которые сказал Иисус Христос, в конце эпохи благодати. Скоро Господь придет за церковью. И это по всем признакам ярко видно. Вот, и потом будет великая скорбь. И после великой скорби начнется тогда седьмой период, это тысячелетнее царство. И вот все события, они вращаются вокруг жертвы Иисуса Христа. И мы с вами это увидели, вот изгнание из Едемского сада тоже имеет к этому отношение. Мы с вами рассуждали вот несколько вечеров подряд о теме сораспятия со Христом. То есть, если кто не соединится с Господом в смерти Его, тот до неба не достигнет. Об этом мы читаем. Ну, в общем-то, на эту тему много мест Писания. Я некоторые прочитаю. Неужели не знаете, Римлянам 6:3, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 5 стих. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, в смерти Господа соединение произошло, то должны быть соединены подобием воскресения. Или вот мы еще с вами читали из послания к Коринфянам, 2 послание, 4 глава, 12 стих. «Смерть действует в нас». Ну, и вот для того, чтобы не лишиться этой возможности, чтобы смерть действовала, чтобы умереть или сораспяться Христу, для этого Бог и не дал вкусить от дерева жизни. Как там сказано, что Вот человек стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы он не вкусил от дерева жизни и не стал жить вечно. И Бог этим был очень озабочен, чтобы человек не стал жить вечно, и поэтому изгоняет его из Эдемского сада. Другими словами сказать, изгнав человека из Эдемского сада, Бог сохранил для человека шанс на спасение. Потому что спасение теперь только через соединение со Христом Иисусом. А соединение со Христом Иисусом в смерти Его, а потом в жизни. Здесь тоже своя четкая последовательность. Сначала соединение в смерти, а потом в жизни. Ну, это все то, о чем мы в течение недели с вами рассуждали. А теперь, вчера мы остановились с вами о законе Моисеевом и рассуждали, ну, как бы вот в основание взяли место Писания Римлянам 3 глава 31 стих. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. И каким образом мы утверждаем верой, то есть уверовав во Христа Иисуса, утверждаем закон. Каким образом? Об этом мы с вами уже рассуждали, что закон, его назначение и его функция в деле нашего спасения. Вынести приговор каждому человеку. Свято вынести приговор. И этот приговор меняться не будет, отменяться не будет, и амнистии не будет. Всем нарушившим закон однажды в жизни, хоть одну заповедь, закон выносит приговор, смерть. Послание к Галатам, 3 глава, 10 стих об этом говорит. А кто исполнит весь закон и ни разу не нарушит, тому право на жизнь. И этим человеком был только один человек, человек Иисус Христос. И так, тогда, когда для того, чтобы подчиниться закону, ему нужно было стать человеком. Для этого он и пришел на землю, и родился через жену. Как мы читаем Галатам 4:4, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился через жену, подчинился закону. И тогда, когда он подчинился закону, он имел теперь возможность выполнить его. То есть он стал подзаконным. И раз он стал подзаконным, теперь закон ему вынесет приговор. Заслужит жизнь, вынесет жизнь. Заслужит смерть, вынесет смерть. И он заслужил жизнь. И когда заслужил жизнь, а я заслужил смерть, он поменялся со мной приговором. Он вместо меня умер, а я вместо него жить буду. Потому Христос мой Спаситель. Только таким образом он смог стать заместительной жертвой за меня. Тогда, когда он подчинился закону и исполнил его. А закон как раз и дан был в народе израильском для израильтян. Поэтому Христу и нужно было быть израильтянином, чтобы подчиниться закону. И он подчинился закону, и на основании закона Божьего, святого закона, или мы его называем закона Моисеева, он заслужил право на жизнь, и это право мне подарил. А я заслужил смерть, а он умер за меня. Таким образом, я, когда верой принимаю спасение во Христе Иисусе, я закон утверждаю верой. Как мы должны относиться сегодня к закону? Об этом чуть попозже сегодня коснемся. Теперь перехожу я к сегодняшним рассуждениям нашим уже. Это все я повторил в нескольких фразах, может быть, вчерашнюю беседу. Вот мы с вами рассуждали о том, что праведность наша как запачканная одежды. Я к этой мысли вернусь, отсюда отталкиваясь, перейдем к дальнейшим рассуждениям. Вот на Иисусе Христе мы так определились с вами, что белые одежды. То есть праведность как запачканная одежда – это образное выражение. Говоря одежды, мы имеем в виду состояние души человека, грешное или праведное. Если маленькие грешки, значит маленькие пятнышки. Если большие грехи, большие пятна на одежде. Это так образно. И вот на Иисусе Христе абсолютно чистая одежда. А на мне совершенно грязная была. И Христос предложил мне поменяться одеждами. Ну, как мы уже разбирали с вами по закону Моисееву, как это произошло. И поменялся. И Христос в моей одежде пошел на крест. Апостол Петр в своем послании пишет, что он телом своим грехи наши вознес на древо. То есть пригвоздил ко кресту мою грязную одежду, если будем продолжать образным языком говорить. Мою грязную одежду он пригвоздил ко кресту. И воскрес теперь не в грязной одежде, Он ее на Голгофе оставил, потому что справедливость Божия, святость Божия гласит: возмездие за грех – смерть. Теперь справедливость Божия удовлетворена. Чем удовлетворена? Смертью Христа. Он мою, за мою одежду он умер. Вот исполнился приговор. Значит, закон вынес мне приговор смерть, а Христу жизнь. И мой приговор приведен в исполнение или нет? Где? На кресте. Тот приговор, который я заслужил, он уже приведен в исполнение. Христос умер за меня. Ах, приговор Христа будет приведен в исполнение, когда я войду в Царство Небесное. Он умер за меня, а я буду жить за Него. Он заслужил жить в Царстве Небесном, а я за счет Его заслуг вхожу в Царство Небесное. Вот это то, о чем Новый Завет многократно говорит, что мы во Христе Иисусе. Ну, допустим, вот смотрите, послание к Ефесянам как начинается. «Святым и верным», сейчас я открою, «Павел, волею Божия апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Ну вот я на это, или дальше еще можно продолжить. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей и в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетствовал нас в возлюбленном», то есть опять во Христе. Смотрите, вот в каждом стихе здесь «во Христе Иисусе», «в Нем», «через Него», «в возлюбленном». Это не для связки слов. Апостол Павел об этом в каждом стихе имя Иисуса Христа говорит. Святые верные во Христе Иисусе. Почему? Потому что сами по себе мы никакие не святые, никакие не верные, а грешники окаянные. А уж если мы во Христе Иисусе укрылись, ну как это укрылись? Очень примитивно, можно так вот показать. Вот праведность Христа тоже образна, а вот моя греховность. А когда я укрылся в Нем, тогда и святой, и верный. То есть меня-то не видно, а теперь праведность Христа видно. Но это до тех пор, пока я в Нем. Братья и сестры, так не бывает, что праведность получила от Иисуса Христа одежду, а ты теперь, Христос, мне не нужен. Теперь я в твоей одежде и сам в небо войду. Ничего подобного. Разлучившись со Христом, мы теряем праведность Его. Наша праведность только до тех пор, пока мы в Нем пребываем. И поэтому столько раз Павел подчеркивает и подчеркивает: святые во Христе Иисусе, верные во Христе Иисусе, избранные Богом и посадил нас на небесах, в Нем, не без Него, облагодетствовал нас возлюбленным. И вот, ну, без Христа мы абсолютно ничего, и в озеро огненно нам дорога. И только во Христе Иисусе, укрывшись, мы имеем уверенность в спасении и идем в небо. Братья и сестры, а теперь как же это в практике? С какой стороны зайти? Ну вот давайте сейчас так, я поспрашиваю вас немножко. Вот я стал читать за Ефесянам, давайте опять послание Ефесянам откроем. Я сейчас еще раз прочитаю, а вы вот на что обратите внимание. Я вас попрошу дать духовную характеристику Ефесской церкви. То есть, ну давайте по трехбальной системе будете определять. Высокая духовность, средняя или низкая? Вот по трехбальной системе. Высокая, средняя или низкая духовность? Читаю. «Находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа». Какую оценку дадите? А? Высокая. Дальше читаю. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Какую дадите оценку? А? Я бы тоже высокую дал. Ну, непорочны пред Ним в любви. Ну, как? Как это средняя? Высокая оценка? А? Высокая оценка. Это 9 стих. «Открыв нам тайну Своей воле, по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устранении полноты времени». Ну ладно, тут уже трудно дать оценку, о другом идет речь. Теперь я перелистываю. Это же послание буду читать. Ну, давайте четвертую буду читать. Начну с 25 стиха. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего нуждающимся уделить. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Какую вы дадите оценку? А как так получается? Одним и тем же христианам вы то высокую даете, то низкую даете, а? А это те же самые, письмо даже то же самое, он продолжает писать. А? Кто способный? Братья и сестры, вот я вот такую мысль здесь хотел подчеркнуть. Начинает апостол Павел тем же людям, тем же христианам пишет, святым и верным во Христе Иисусе. Но это во Христе Иисусе. А на практике жизни всякое раздражение, гнев и ярость, и крики злоречия, да будут удалены от вас. Значит, было там все это еще, да? И крики, и раздражение было. Братья и сестры, я дерзну такой вопрос задать, простите меня. Поднимите руку, у кого не проявляется уже ни крик, ни раздражение, ни гнев? Поднимите руку. Кто уже достиг такой высоты, что у вас это уже не проявляется? Так вы что, не святые, да? Если не проявляется. Братья и сестры, вот здесь нужно понять вот этот смысл. Во Христе Иисусе святые. Как это понять? Ну, если порассуждать немножечко, опять к одежде вернуться, к прообразу, который мы говорили, вот об одежде. Вот я вчера говорил, ну, что специально еще раз повторю. У меня когда-то вопрос стоял, я долго не мог понять, почему добрый человек, по-настоящему добрый, ну, понятно, что не без греха, все мы грешим, и верующие, и неверующие. Ну, добрый человек, для людей живет, не для себя, но не уверовав во Христа Иисуса, идет в озеро Огненное. Потому что в Библии написано, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Если кто Иисуса Христа не принял, кем бы он ни назывался, не будет ему места в небе. Однозначно, Библия об этом говорит. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. А вот разбойник на кресте всю жизнь разбои утворял, людей убивал. 37 слов сказал Господу, помяни меня, Господи, когда придет царствие Твое, ныне же будешь со мной в раю. За одну минуту решил участь, чтобы быть в Царстве Небесном. И мне долго было непонятно, почему это так, ну в юности. Почему так? Теперь вот я так понимаю, что если на тебе будет чистая одежда, ну, будет одно маленькое пятнышко, в небо уже не войдешь, потому что туда ничто нечисто не войдет. Разницы нет. Или одно маленькое пятнышко, или весь будешь в грязи. Все равно на небо не войдешь. На небо войти можно только, если твоя одежда будет. Я специально сказал твоя, а потом неправильно я сказал. На тебе одежда будет. Точно такой святости, как Божья святость. Если на мне будет одежда чуть-чуть грязнее, чем Божья святость, на небо не войдешь. Другими словами сказать, на небо можно войти только в одежде Иисуса Христа. А одежда Иисуса Христа как раз это отображает святость Бога. Потому что и Он Бог. И Он в святости своей равен Богу Отцу. Святость Божья. И эту святость Иисус Христос мне подарил. Неудивительно поэтому, что Павел, называя Ефесян, говорит, святые и верные во Христе Иисусе. То есть, укрывшись в Нем, или облегшись в святость и праведность Иисуса Христа. Вот в чем наше спасение, вот в чем наша уверенность. И теперь, если эта одежда моя, мои поступки ее пятнают. Ну, каким образом можно привести пример? Ну, допустим, вот два брата у нас, я и Николай Иванович. Ну, репутацию человека, сейчас не помню, каким словом сказано. То есть, один плохой поступок может испортить репутацию человека, да? И вот если я сделаю плохой поступок, я могу испортить этим самым репутацию Николая Ивановича или нет? А чью репутацию я испорчу? свою. А для того, чтобы испортить репутацию Николая Ивановича, ему нужно сделать плохой поступок. Тогда он свою испортит репутацию. И вот здесь радостная евангельская весть. Хотя она чуть-чуть непривычно для нас звучит, а я потом остановлюсь и объясню. Не спешите делать вывод и настраиваться против того, что я скажу. Когда я оделся в одежду Иисуса Христа, эта праведность не моя, это Его. А своими плохими поступками, гневом, раздражением, я могу портить свою одежду, но не Его. В этом мое счастье, что я живу, ну, мои плохие поступки портят мою одежду, а спасаюсь я в одежде Христа. В этом моя уверенность, что я ни гнев мой, ни злоречие, ничего не может повредить мне в небо войти. Потому что я не в своей праведности иду, а иду в небо в праведности Иисуса Христа. Братья и сестры, я не кальвинизм проповедую. Это не значит, что теперь я погибнуть не могу, раз я в одежде Христа. Знаете, в чем опасность? Можно потерять одежду Христа. Вот где опасность. То есть праведность, которую Он мне подарил, я могу утратить ее, могу потерять. Каким образом? Сейчас порассуждаем. Ну, еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, что я не могу запачкать одежду, я могу лишиться ее, это правильно. А запачкать ее не могу. Так что теперь озабоченность моя сохранить одежду праведности Иисуса Христа на себе. Не запачкать. Запачкать такой возможности нет, она не моя. Вот если бы... Нет, такого не произошло, никогда не произойдет. Вот если бы Христос сделал плохой поступок, да, тогда Он запачкал свою одежду. Но Он святой Бог и никогда этого не сделает. Значит, одежду, которую я получил от Христа, ее запачкать невозможно. До тех пор, пока я пребываю во Христе Иисусе, в глазах Бога Отца я абсолютно святой. Святостью Иисуса Христа. И мой ни гнев, ни раздражение не могут попортить святости Христа. Братья и сестры, эта мысль понятна? Теперь стоит вопрос, а как сохранить одежду эту? Теперь я задаю вам вопрос. Как мы ее получили? Одежду праведности. Через веру. Об этом нам Писание говорит, об этом мы вчера рассуждали, это вчерашняя наша тема. Верой получить. Какие места об этом говорят? Римлянам 5:1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Оправдаться – это значит стать праведником. Это значит одеть одежду праведности. И поэтому, что верой мы принимаем праведность Христа, поэтому в вопросе нашего спасения решающее значение имеет вера. Не дела, не мои достижения, не мои святые поступки не имеют значения абсолютно в деле моего спасения. Братья и сестры, я еще подчеркиваю раз, пусть оно вам непривычно звучит, а я специально подчеркиваю, мои достижения в вопросах святости никакого значения в деле спасения не имеют. Обоснову местом Писания, Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены». Через веру. И сие не от вас, ни от дел, чтобы никто не хвалился. Вот чтобы никто и не вздумал хвалиться, что я вот уже достиг. Я помню, спрашиваю у одной новообращенной, к крещению готовится. Говорю, вы спасенная или нет? Да, спасенная. А почему вы так уверены? А ты знаешь, а меня уже не тянет телевизор смотреть. А меня уже не тянет на улицу с соседками посидеть, посплетничать. Веское основание или нет? Абсолютно нет. Сказано, не отдел наше спасение. И от того, что у нее теперь есть какие-то достижения, это хорошо. Но не этим мы спасаемся, братья и сестры. Благодатью вы спасены через веру. А вот у другого, тоже приближенно спрашиваю, ты имеешь уверенность в спасении? Он говорит, конечно, имею. А почему ты так уверен? Потому что Христос умер за меня. Поэтому я уверен, что я буду спасенный. А это веское основание? А это веское. А откуда ты знаешь, что Христос умер за тебя? А об этом в Библии написано. тогда веско. Братья и сестры, Библия – основание нашего спасения. Библия – основание наших отношений с Богом. Как мы уже с вами разбирали, что вера, да, мы верой спасаемся. В этот факт, что Христос за меня, нет, не за вас, лично за меня, что Христос лично за меня умер, я поверил. А почему я поверил? Потому что это Библия говорит. А как Библия говорит? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А я тоже один из всяких. Значит, и я, меня включает это всякий. Я лично поверил, значит, ко мне лично это относится. Я спасен Иисусом Христом, потому что я в это поверил. И мы с вами подчеркивали, что вера должна быть евангельская. То есть, я поверил не в то, что сам придумал. Я поверил не в то, что мне хочется, а я поверил тому, что Библия говорит. Вот это веска, вот это основание. Ну хорошо. Библия говорит о том, что мы не делами спасаемся. Все с этим согласны? Не отдел. Хоть православные и пытаются делами заслуживать. И вот интересный парадокс здесь, братья и сестры. Как-то я разговаривал со священником православным. Он мне говорит, вы делаете серьезную ошибку, он мне говорит, что вы учите людей, что не делами спасаемся. Я говорю, так Библия этому учит. Он говорит, я знаю, что Библия этому учит, а мы должны учить не так. А почему? Потому что вы, если научите людей, что мы не делами спасаемся, они и не будут делать добрые дела. В мире, в котором так много зла, кто же должен делать добрые дела, как не тот, кто хочет в небо войти? Поэтому мы его учим, заслужить надо спасение. Ну, православный священник объясняет. И смотрите, парадокс какой. Мы учим, братья и сестры, добрыми делами спасения не заслужишь. Православные учат, заслужишь. И они начинают заслуживать. Но у них пьяницы, бийцы, и детей убивают свои матери, все православные. И как только узнают, это практически каждый из вас знает, испытывает, ты не пьешь, не куришь, сразу первый вопрос. Ты баптист? А почему не спросят? Ты православный? А потому что православные пьют и курят. Но если вы заслуживаете делами спасения, так вы должны более свято жить нас, правда? Оно наоборот получается. Почему? Потому что искажение истины, оно не поможет жить свято. А вот живая вера поможет. Да, нужно, и мы читаем в Писании, что мы созданы для добрых дел. Потом, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Кто должен быть приготовлен к доброму делу? Божий человек. Сначала нужно стать Божьим человеком, а потом готовить себя к добрым делам. А православные учат так. Научись делать добрые дела, много-много сделай добрых дел, тогда станешь Божьим человеком. Вы чувствуете разницу? А Библия говорит, что нужно сначала стать Божьим человеком, а потом учись делать добрые дела. И делай их, потому что мы созданы для добрых дел. Братья и сестры, а как стать Божьим человеком? Верой. Верой. Поверить в то, что Господь за меня умер, и что Он мне простил. И эта вера делает меня Божьим человеком. А добрых дел у меня еще нету. А имя мое уже записано в книгу жизни. Почему? Потому что я оделся в праведность Иисуса Христа. Как я оделся? Поверил в это. Верой принял. И Духа Святого Бог посылает кому или через что? Сие только хочу знать от вас, Галатам 3:2. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Вот наставили, то, что я сейчас делаю, я вас наставляю. В вере наставляю. И через наставление в вере, кто будет наставлен и поверит, получит Духа Святого. Ну, я уже об этом говорил, что на всех проповедниках и преподавателях воскресных школ лежит огромная ответственность правильно наставить. А как правильно? По-евангельски. Как Евангелие учит. Если неправильно наставишь, ох, как много отвечать перед Богом придется. Как и всем лжеучителям. Некоторые наставляют так, если не заговорил языками, значит, Духа Святого не имеешь. На каком основании? Это ведь ложь. Библия так не учит. А Библия учит так. Покайтесь и докрестится каждый из вас, и получите дар прощения грехов, получите прощение грехов и дар Святого Духа. И получаем Духа через наставление в вере. Так Библия учит. А о том, что обязательно ты говоришь языками, тогда Дух Святой, так не учит Библия. Ни в одной книге Библии об этом не написано. Так вот, ну я просто к примеру. Можно приводить православных, как они учат и так далее. Так вот, братья и сестры, как важно, чтобы наставление было евангельское. И тогда мы верим, потому что так наставлены, но верим-то Евангелию, значит, вера евангельская. И получаем, через веру получаем праведность Иисуса Христа. И я, как только получил праведность, уже гарантия моего спасения. То есть, как гарантия? Имя мое Бог записал в книгу жизни. Но теперь, сказано, со страхом и трепетом совершаете спасение ваше. Теперь на пути я могу утратить, праведность потерять. Каким образом? Если мы говорим, ни гнев не запятнает одежды Иисуса Христа, ни какие-то мысли мои плохие, а как тогда я могу потерять? Теперь нужно нам опять Еву вспомнить, братья и сестры. Мы приняли праведность верой, а потерять неверием. Но я хочу напомнить за Еву, просто учитывая, что кто-то, кое-кто не был на первых наших беседах. Хочу сейчас проследить за верой Евы, а потом опять вернуться вот в эту беседу, где мы сейчас остановились. Вот вера Евы. Бог сказал Адаму, Адам научил Еву, что если вкусим от дерева познания добра и зла, смертью умрете. И Ева поверила словам Бога. Здесь я провожу аналогию и хочу сказать, что здесь на самом деле есть эта аналогия. Верить словам Бога. Поэтому я говорю, верить Евангелию. Библия есть слово Бога живого. И нужно верить не тому, как нам мы выдумали, а как Бог сказал. А как Бог сказал Еве? Если вкусите, умрете. И Ева верит этим словам. Приходит змей и говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю? Нет, 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 Бог так не говорил. Он сказал от всех деревьев, вы можете есть, только дерево познания добра не ешьте, ибо в день, который вкусите, умрете. Нет, не умрете. Ева верит словам Бога, и змей знает, до тех пор, пока Ева верит словам Бога, он с ней не справится. Дьявол со своей армией всей бесовской, со всем адом, не справится с одним христианином, если у него есть вера. Не справится. А Господь так и учит и говорит, противостойте дьяволу твердую веру, и он убежит от вас, не нападать будет, а текать будет, если у христианина есть вера. И дьявол это знает, и он пускает стрелу в веру Евы. Он знает, до тех пор, пока Ева имеет веру, он с ней не справится, ему нужно вначале подкосить веру. И он говорит, не умрете. Вы чувствуете, да? Ева верит, что умрет, а он говорит, нет, не умрете. А что будет? А будете как боги. Ева поверила словам Бога или словам змея теперь? Ева поверила словам змея. А с верой Божьей что произошло у Евы? Разрушилась. Теперь я основное, к чему я вернулся в Едемский сад, подчеркнуть хочу. Если бы Ева сохранила веру в Слово Бога, она вкусила бы или не вкусила бы? Конечно, нет. Она вкусила только потому, что она, вера у нее разрушилась. А если бы она верила, что умрем, не вкусила бы, братья и сестры, я вот на что хотел обратить внимание, что вера человека диктует его дела. Дела наши не на пустом месте. Они продиктованы верой. Ну, допустим, мне нужно лететь на самолете. И я не верю, что самолет благополучно сделает посадку. Меня заставишь сесть в самолет? Конечно, нет. Но кто пойдет на явную смерть? Я сажусь в самолет, потому что я верю, что он благополучно взлетит и благополучно посадку сделает. Если вы пошли, купили какие-то таблетки, и вы нисколько не верите, что вы не умрете от этой таблетки. ну, вам показалось, что вам яд дали. И вы не верите, что вы не умрете. Вы будете пить такие таблетки? Не будете. Ну, если вы верите, что вы умрете от нее, не будете пить. Ну, и этот пример для меня очень понятен, потому что, ну, у меня у самого, я уже вам говорил, 8 детей. И, ну, переживания матерей, ну, мне знакомо. В каком плане? Ну, жена у меня, каждый год у нас детки рождались, и каждый раз это трудно. И вот, когда мать имеет веру, что детей Бог дает, а не слепой случай, тогда она безропотно, рискуя своей жизнью, принимает одного за другим детей. Когда люди верят, что это слепой случай, тогда они начинают регулировать состав своей семьи. Понимаете, что все равно продиктовано верой? Во что ты веришь? Вот если сестра верит, что Бог дает детей, кстати, я однажды на родительском собрании проводил на эту тему беседу и спрашиваю матерей: «Матери, вы как отвечаете на вопрос малышам, когда они вам задают, ну, допустим, 4-5-летний малыш, где берутся дети?» А матеря все отвечают: «Мы отвечаем, Бог дает». А я говорю: «А вы сами в это верите или нет?» Если мать верит, что Бог дает, то у нее не хватит дерзости ударить Бога по рукам и сказать: «Не надо мне детей». А если она верит, что это слепой случай, попробуй заставь ее иметь 15 детей. Она скажет: «Бог нам разум дал». Все от веры зависит. И поэтому, братья и сестры, вот в случае с Евой, он яркий пример, как вера регулирует поведение человека. Почему православные учат, что делами спасаются, но у них дела-то плохие получаются? Потому что веры нету. И об этом очень ясно апостол Петр в своем послании пишет. Мы имеем все потребное для жизни и благочестия. Первое послание 1.5. Все потребное для жизни и благочестия. То, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Из веры вытекает. А если нет веры, ну тогда не будет и плодов веры. Так что вот, братья и сестры, дела наши – это плод веры, но не заслуживаем спасения. А спасение получаем верой. Ева потеряла жизнь неверием, да? Ее вера в Слово Бога разрушилась. От этого ее дела, соответственно, то есть сорвала и вкусила плод. А руководящий орган – это вера. Если бы поверила словам Бога, не вкусила бы. Поверила словам дьявола, вкусила. Вера продиктовала, она сделала это и потеряла спасение. Можете теперь сказать, что вера потеряла жизнь неверием, слову Бога, неверием. А мы приобретаем праведность верой, а теряем неверием. Поэтому Священное Писание нас так предупреждает. Исследуйте себя, верили вы. Другими словами сказать так: посмотрите, вникните, загляньте, что происходит с вашей верой. И это не безразлично. От этого зависит наше спасение. Праведный верою жив будет. Ибо благодатью мы спасены через веру. Исследуйте себя, верили вы. Братья и сестры, каждый из нас должен видеть состояние веры своей. В каком она состоянии? Что с ней происходит? Она имеет способность укрепляться, или Писание так говорит, укрепляется в вере. То есть мы укрепляемся в вере. Ну, вера наша возрастает. Или разрушается вера. Писание так говорит, кораблекрушение в вере. И мы должны быть, вникать, Писание учит, исследуйте себя. Верили вы? Как себя исследовать? И что происходит с нашей верой? Братья и сестры, сейчас стали записки приходить, и еще вчерашних много осталось. Но я вообще-то, знаете, как хотел сказать в конце беседы, попросить прощения, что на все записки я не успею ответить. И на этом и закончить записками историю. А некоторые записки здесь по теме, но которые по теме я постараюсь коснуться тогда. потому что есть записки отвлеченные. Вот. Но есть записка, сейчас только поступила, которая, ну, думаю, что имеет значение сегодня становиться.